Что касается искусства, значит, ну, конечно, времени мало. Тема эта обширнейшая. И с одной стороны, конечно, мы можем сейчас какие-то умные слова сказать о видах искусства, о формах искусства. Рассказать, что в одной сфере искусства важно пространственное построение, в другой будет решающее значение будет у композиции. Все сведется к различным формам раскрытия художественных образов и так далее. Но дело-то все на самом деле не в этом. Дело в том, что сложность, вернее, в том, и хаос в том, да-да, именно хаос. Хаос заключается в том, что для субъективного мира, а практически все искусство, оно, что называется, взращено на плодах фантазии, хотим мы того или нет, тем не менее, вот для субъективного восприятия мира, для него, и это не странно, это знают все, для него нет, нет общепринятого мерила, общего для всех измерения. Что лучше, Мона Лиза или фасолевый суп? Естественно, люди, считающие себя культурными, да еще и побывавшие там, где находится Мона Лиза, они скажут, конечно, Мона Лиза. Ну а какой-нибудь повар, который себя целиком и полностью видит только в своем поварском искусстве, или какой-нибудь чревоугодник, я, конечно, утрирую, но тем не менее, мы не можем это сказать определенно. Для субъективного мира, именно потому что он субъективен, нет общего измерения. Также, сколь угодно долго мы бы не говорили о точке зрения Торы по поводу искусства, естественно, раз мы находимся на Толдот, и религиозные люди излагают определенные темы, уже слушатель наверняка настроился на связь с Торой и правильно настроился. И я к этому и веду, что мы можем долго говорить, что меняются времена, что, может быть, Тора, которая в прошлые века, она давала такие нормативы поведения. Не слышно?
Да, мы слышим.
Да, вы говорите, если что, если какие-то помехи, что, может быть, что частично то, что было запрещено в прошлые века, может быть, стало разрешено сегодня, именно потому что коллективное сознание у людей стало другим, уже не так все сильно тянутся, может быть, к тому же идолопоклонству, для которого искусство часто открывает зеленый свет, и многие жертвы приносятся во имя его. Это, скажем, я не хочу сказать, что это прямо смежные области искусств, Но тем не менее, вернее, просто смежные области. Искусство – это одно, но иногда, прикрываясь искусством, можно выйти в сферы для религиозного человека или для религиозного сознания, для мировосприятия определенного типа, они вообще недопустимы. Ну, еще раз, сколь угодно долго мы бы не говорили, что мир меняется, люди меняются, субъективные представления о мире меняются. Религиозный человек, конечно, не сможет сказать, что искусство с Богом связано только частично, или, скажем, что все жертвы во имя искусства оправданы, там, я не знаю, что мое самолюбие, растоптанное на театральных подмостках, имеет стопроцентную ценность, или что на высшем суде мы оправдаемся песнями, картинами, скульптурами, литературными произведениями. Религиозный человек так сказать не может, просто потому что на высшем суде не этим оправдывается. И как бы ни хотелось, чтобы было по-другому, все плоды искусства, они из этого мира с нами не уйдут, и с большим сомнением можно сказать, что они составят какую-то вот такую весомую часть нашей личности, которая действительно останется с нами, что называется, во всех мирах. Эта тема сложная, тема, конечно, горькая. Тема для людей, занимающихся творчеством, во многом болезненная. Как бы мы не хотели, чтобы все было по-другому, раз это субъективизм, то он и должен быть связан только с нашим миром. Это обычная логика, житейская логика, потому что мы этот мир воспринимаем. Искусство – это как раз то, что рождает человеческий род, реагируя на этот мир, взаимодействуя с этим миром. Значит, с этим миром оно и останется. Просто по такой логике, по обычной, простой логике жизненной. И еще раз, предполагая, что некоторые аспекты вот этой темы будут для определенной части слушателей болезненно восприняты, все-таки вы не стискиваете зубы, потому что все логично, или стискиваете, но ненадолго, есть вещи, которые примирят, может быть, два подхода. Подход, который толкает человека, и человек считает в согласии с этим, что должна быть абсолютная свобода в творчестве. И подход человека, который так не считает. Потому что всегда возникает вопрос, когда занимаются темой искусства с религиозных позиций. Ограничен ли религиозный художник-творец в своем творчестве? Ограничивает ли его еврейский закон? Если да, то до какой степени? Насколько он не способен то, что хочет делать, не способен делать то, что хочет? Но это, конечно, об этом можно долго говорить, но я думаю, что вы согласитесь, что религиозный человек, если он религиозный человек, он не будет творить по нерелигиозным стандартам. Или, скажем, заходить в те области, которые проблематичны с точки зрения заповедей. И также вы согласитесь с тем, что нерелигиозный человек, ничего у него не щелкнет в голове, чтобы в какой-то момент времени он в своем творчестве сказал: все, с этого периода я начинаю следить за тем, что реально может оказаться кошерным, что может оказаться некошерным. Я работаю, я фильтрую. Такого тоже никогда не будет происходить. Что, например, нас может примирить? Нас может примирить, что, опять-таки, как это ни странно, многие люди, которые ни религиозность свою не декларировали в течение жизни, ни, короче говоря, мало об этом говорили, мало писали, в их фильмах, в их книгах это можно найти, эти идеи, связанные, вот, например, с какой-то духовностью, можно найти их высказанными в проброс какой-то, они не концентрировались на этом. Вдруг они или под конец жизни, или в важный период своего творчества говорили вещи, я вам так скажу, у меня даже была мысль в свое время сделать лекцию, именно основанную на высказываниях великих людей, которые для всех велики, которых часто цитируют, высказывания подобрать, именно с их высказывания, связанные со взглядом на жизнь, со взглядом на место человека в этой жизни, со взглядом на смерть. И вы удивитесь, насколько эти люди повторяют то, что написано у нас испокон веков. Насколько они, конечно, не слово в слово, но насколько они ухватывают вот самую, что ни на есть, суть, самую идею, отбрасывая шелуху. Я никогда не забуду, когда это был 98-й, по-моему, год, в 98-м году, 6 октября, умер Ролан Быков. И я услышал, находясь дома, обрывок какой-то передачи, посвященной ему. Мама смотрела передачу. Наверное, это была одна из последних телевизионных бесед с ним. С актером, режиссером, сценаристом, замечательным, с педагогом. И он говорил, я, конечно, дословно его не процитирую, но он говорил примерно так. Предназначение искусства заключается только в одном. Только в одном – отстаивать ценность 10 заповедей в постоянно меняющихся и каждый раз как бы принципиально новых исторических условиях. И у меня это застряло в памяти навсегда, просто потому что, если и говорить о каком-то высоком предназначении искусства как искусства, еще раз, не конкретных заповедей из системы заповедей, а именно творческий подход, который человек реализовывает совершенно в массе вещей. И собрать вот эту реализацию в массе вещей в нечто одно, что-то одно полноценное, я считаю, что это очень точное определение. Действительно, 10 заповедей не изменились, несмотря на то, что меняется время. Люди очень любят говорить, что меняется время, и значит, Тора тоже должна измениться. Это утверждение верно ровно наполовину. Ровно наполовину. Времена действительно меняются очень круто, очень кардинально. Тора не меняется никогда просто потому, что тот, кто ее дал, во-первых, он прописал и даже несколько раз, не два и не три, что этот завет будет вечным. А он не может в этом ошибаться, потому что мы говорим о Боге, а не о начальнике, который может вот выписать какую-то директиву, потом ее изменить, потом забыть, с кем он имел дело, когда велел эту директиву донести до коллектива и так далее. Нет, Бог это не начальник. Если он говорит, что ничего не будет меняться из того, что вот сейчас дается народу при откровении Синайском, то ничего не будет меняться до конца истории. История Бога обмануть не может. Соответственно, все культурные всплески, которые происходят в истории, все движение, в том числе и движение искусства, они связаны с тем ценным, который, что Бог сам внедрил в Тору. По поводу 10 заповедей любой человек будет согласен, что даже если человечество не придумало бы ничего, кроме этих 10 заповедей, то уже эти 10 заповедей были бы, устроили бы всех. И они и по сей день устраивают всех. Другое дело, что много людей вкладывают в них исключительно свой смысл и берут из 10 только 2 или 3. Но как каркас общей морали 10 заповедей сохраняются. И Стругацкие, которые в книге, которая называется «Град обреченный», они отстаивали вот эту идею, интеллигентскую идею 70-х годов, что каждое творческое деяние – это как кирпичик в один огромный храм культуры. Этот храм культуры, он не может создаться ни на чем. Он уже создается на той базе культурной, моральной, которая есть во всем человечестве. Я считаю, прекрасное определение. Здесь искусство, которое поддерживает заповеди, которые остаются заповедями, мы говорим сейчас о декалоге, о 10 речениях, правильнее говорить речения, которые остаются 10 речениями в самые разные периоды истории. И кивок каждый исторический период делает именно в сторону 10 заповедей, в сторону именно этого закона. Никакого другого закона не придумано и придумано быть не может. Именно потому, что Бог не начальник, который командует коллективом из кабинета, не видя коллектива, не видя времени, которое на дворе. Раз он творец людей, творец истории, он знает, что будет с искусством в течение всего периода этой истории. Какие опасности есть у занятий искусством? Почему обязательно нужно им заниматься? Я уже забегаю вперед. Мы сейчас говорим, рассматриваем еврейский взгляд на искусство, традиционный причем. Ну вот давайте посмотрим по поводу традиционного взгляда, что связывает человека с таким понятием, как искусство. По природе своей человек к этому тянется всегда. По природе, потому что искусство отображает красоту мира. А красоту мира любой хочет чувствовать. Сама красота, она понятие духовное. Это объяснял Маараль в своих комментариях на Агаду в трактате Хулин. Он писал там, что нет красоты, относящейся к материальному. Все великолепие, вся красота связана с влиянием божественным. И если человек считает, думает про что-то, что вот оно красиво, я всегда буду этим, не устану никогда этим любоваться, то определенная божественность здесь тоже, сюда тоже вложена. Человеку нравятся цвета, человеку нравится наблюдать картины природы. Причем картины природы – это такая вещь, которая примиряет всех. Вот мы говорим, на вкус и цвет товарищей нет, но есть один товарищ, цвет, запахи, виды которого примеряют всех. Неважно, сентябрьские это виды или июльские, январские или майские. Природа хороша при любом состоянии, у природы нет плохой погоды. И природа такая вещь, которая примеряет любые взгляды. Она успокаивает всех, она вдохновляет всех. Я уже не говорю про бездонное пространство с многочисленными неисчислимыми звездами над нашими головами. Искусство, его предназначение выразить красоту мира. Мир создался не нами, и поэтому тот, кто его создал, из мира никуда не уходит, и красота, которую мы в мире ощущаем, связана исключительно с божественными проявлениями. Вот о чем бы мы ни говорили, о литературе, я имею в виду сейчас проявление искусства в различных видах, или литература, или песни, или картины, или фотографии, лепка, архитектура, танцы, еще много-много другого. Но, понятно, по нашей теме мы, поскольку это путеводитель по миру искусства, мы должны проанализировать это с точки зрения Торы. С одной стороны, искусство прославляет Бога, создавшего всю красоту мирскую нашего мира. И если правильное искусство, то когда оно достигает своего адресата, оно заставляет еще больше стремиться к открытию чего-то духовного внутри себя или даже вовне себя. Настоящее искусство, оно будет подталкивать тебя к тому, чтобы ты задумался о мире, чтобы ты оценил сложность мира и чтобы ты понял, что все в мире не случайно. Чтобы ты понял, что все в мире не случайно. Вот этот лейтмотив, который многим знаком по замечательному фильму 93-го года под названием «Форест Гамп», когда там показывали перышко, летящее между зданиями, между крышами. Оно садится, как будто ведомое какой-то силой. Оно садится там на ботинок главного героя, потом снова от него отлетает, когда показаны все этапы его жизни. Это очень ясный в этом плане лейтмотив. В плане того, что мы должны задуматься о том, насколько все непросто, мудро и прекрасно в этом мире. Потому что, с одной стороны, кажется, что все мировые события, забудем громкие слова, все события нашей жизни, они такое вот перышко. Они отлетают, прилетают, непонятно, почему мы вдруг оказываемся втянутыми в такое действие, или от нас требуется того-то, того-то. Прилетают, улетают. Мы востребованы, мы не востребованы. Нас принимают, мы увольняемся. Мы предоставлены себе, мы предоставлены семье. По каким законам все идет относительно моей конкретно жизни. Тянет думать, что все как перышко, как листик. Вот листик полетел, куда его ветер понес, туда, оно и, туда листик и унес. Это один взгляд на жизнь. Некоторые от этого взгляда не отходят. Другие стараются понять, что ветер налетел не случайно. Листик сорван тоже не случайно. И понесло его в определенную сторону тоже совершенно не случайно. Поэтому в Форест Гампе этот мотив очень, очень четкий. Совершенно не случайно, что все рассматривается через призму бесстрастного и не очень умного человека. Не часто у нас умные времена бывают на дворе, по крайней мере, если говорить о массовой психологии или о чем-то похожем. Но ничего не случайно. Если у тебя есть кинофильм, как такого типа, или литературное произведение, или музыкальное произведение, после которого тебя тянет задуматься, которое засело у тебя в голове и правильно пустило корни, заставило тебя думать о правильных вещах, то вот это вот это искусство, которое не просто приветствуется, оно необходимо. Еще раз, главное предназначение – это чтобы творец любого вида искусства заставил своего адресата воспринять эту жизнь во всем многообразии ее тонов и полутонов, во всей ее сложности, во всей ее мудрости. И если поселяет какой-то вид искусства в мозгах, мыслит, что все не так просто, что надо разобраться с этой жизнью, понять, в чем истинная мудрость и так далее, вот это реальный путь искусства. С одной стороны. С другой стороны, и это ни для кого не секрет, это не бином Ньютона, как говорится, в хорошем произведении искусства, но проблемном, который написал Михаил Афанасьевич Булгаков. С другой стороны, следуя путем искусства, можно совершить множество оплошностей. Можно, конечно, построить продукт искусства таким образом, чтобы, что, дойдя до своего адресата, он заставит того игнорировать все ценное, что есть в жизни, игнорировать следование любым каким-то стандартам, любой нравственности, подбить на что-то, пробудить ненужные соблазны, подвести к идолопоклонству, потому что идолопоклонство не умерло, оно приняло другие формы, но тем не менее оно в мире есть, и оно живучее очень. И вообще, конечно, ввести в сферу деятельности, которая Аллахой совершенно запрещена. Недопустимо. Вполне возможно, что через искусство как раз-таки человека может увлечь и увлечет за собой материальный мир. Поэтому значение искусства необходимо объяснять, конечно. Изначально, вот когда говорится о том, что у нас, у людей традиции связаны с искусством, изначально, как правило, вообще должен сказать, что книг об искусстве, о связи искусства и Аллаха, или какой-то респонс, где обсуждаются вопросы, связанные только с оманут, с искусством, их не так много. Их надо, что называется, выкапывать. Но они есть, они есть. Есть, как правило, такие справочники, сборнички, которые касаются запрета. На этот запрет немногие обращают внимание. Это запрет изображать. Это запрет изображать. Это у нас такая есть определенная заповедь Торе. Солнце, луна, звезды. Это каждодневное занятие может быть даже в тех же детских садиках и школах, там, на рекламных проспектах или или на картинах, которые изображают виды различных мест, но есть определенные установления, связанные именно с изображениями. С изображениями человека, с изображениями небесных сил. Вот сборнички и такие, где по пунктам все это рассматривается, они встречаются достаточно редко. Вообще об этом часто забывают, они не стоило бы. И я думаю, что, может быть, если и не сейчас, времени нам на это сейчас не хватит, но сделать какое-то отдельное задание, занятие, которое, это уже зависит от вас, как вы это захотите, насколько это актуально, сделать отдельное занятие, связанное с как раз изображениями. Что можно изображать, что нельзя изображать, как в наше время поступают те художники, которые по долгу службы, которым по долгу службы надо изображать и так далее. Потому что сформулировано в книге Шмот это очень конкретно. Не делайте их со мной. Богов серебряных, богов золотых не делайте себе. Имеется в виду, не надо изображать тех, которые служат Богу в небесах. Солнцу, луну и звезды. Или образы, которые появлялись в видениях пророков. Там колесница, ангелы или образ человека. Точную копию храма и утвари, которая была в храме, мы многие знаем, что тоже нельзя изображать. То есть, в принципе, да, это алаха. Это нужно нам посвятить, если будет на то время желание и настроение. Нужно посвятить определенное время, тот же час, только на эту сферу. Мы сейчас не только ее касаемся. Но то, что написано в главе Итро и в книге Шмот, это конкретная вещь. Вот я процитировал одно, а дальше там есть пасук, например... «Да не будет у тебя божеств чужих перед моим лицом. Не делай себе изваяния никакого изображения того, что на небе вверху, что на небе внизу. И что в воде ниже земли, имеется в виду под землей». Такое ощущение, что здесь уже всех приговорили. Все изобразительное искусство здесь уже приговорено. Вроде бы запрет звучит как суровый. Да? Не делай, не делай, не делай. Но тем не менее, в общем, дойдем до этого. Дойдем до этого. Сейчас поговорим в общем и целом про виды искусства, про предназначение искусства, а более конкретно будем говорить потом. И, может быть, чуть-чуть затронем эту тему все равно, даже и сейчас. Когда мы говорим о предназначении искусства, мы уже сказали, что искусство, оно неразрывно связано с красотой. Красота, ну, ради красоты в основном люди и заняты в сфере искусства. Искусство выражает красоту мира. Красота мира не просто привлекает всех, она привлекает всех, потому что является одной из 10 знаменитых сферот, которыми этот мир сотворен. Сферот – это понятие из кабалы, кабалой мы не занимаемся. Но, по крайней мере, это что-то очень-очень высокое, вознесенное, возвышенное и так далее. С одной стороны, Хазаль постановили даже произносить определенные благословения на безусловно красивые явления. Тот, кто видит красивые создания, даже если человек увидит изящного верблюда, даже настолько, или красивого арабского скакуна, или даже красивого осла, или какие-то очень красивые деревья, ему нужно сказать определенное благословение. А с другой стороны, царь Соломон знаменитый сказал, что обманчива миловидность и суетна красота. То, что мы в нашей системе понятий называем красивым, красивостью, это вещи суетные. Они обманчивы, потому что как раз они могут обмануть человека. Человек может всю жизнь прожить в уверенности, что раз это так красиво, значит, вот это, наверное, и истина. Это не совсем так. Вот у нас через 2 месяца праздник Ханука. На празднике Ханука мы будем вспоминать греческую культуру. Мы будем ее вспоминать, так сказать, ну, относительно подробно. Мы будем зажигать свечи и говорить, что были у нас стычки с греками в определенный исторический период. Мы победили. Я, конечно, тоже утрирую. Мы будем говорить об этом более подробно. Но одно дело говорить об исторических периодах. И другое дело, проходя сейчас мимо киноцентров, мимо цирков, мимо домов культуры, мимо спортивных стадионов, масло масляное, да, спортивный стадион, мимо стадионов, где занимаются спортом, мимо всех этих мест мы проходить проходим. Но мы очень и очень редко, почти никогда не отдаем себе отчета в том, что то, что там происходит, в киноцентрах, на стадионах, в цирках, когда-то давным-давным-давным-давно началось и сильно культивировалось именно в греческой культуре. Греческая культура, надо сказать, она расходилась с еврейской по всем вопросам, касающимся духовности. Вот вы удивитесь или не удивитесь. По всем вопросам, связанным с духовными понятиями, они расходились. Особенно в вопросе, как оценивать красоту. Греки заявляли, что красота ценной является сама по себе, они весьма ее чтили. К этой культуре относятся высказывания, вот, красота хороша, потому что естественная и подобные ему. В Спарте с этой стороны оценивали каждого новорожденного, будет ли он достоин жить. А будет ли он достоин жить, это мы увидим потому, как он выглядит. Если экспертам казалось, что ребенок немощен, он жить права не имел. С одной стороны, со стороны греков. С другой стороны, евреи в таких некрасивых детях или немощных детях всегда усматривали дополнительные преимущества. Как говорили у нас мудрецы, по-моему, в трактате Таанит, говорили, что немощные более мудры. То есть, чем меньше у человека концентрации на собственном теле, вот он немощным родился, тем больше у него сила духа, тем больше у него развит интеллект. И опять-таки, обманчивая миловидность, суетная красота. Ну хорошо, но с другой стороны, мир не черно-белый. Нельзя говорить, что греки это прямо по одну сторону баррикад, евреи по другую сторону баррикад. Несмотря на некоторые принижающие роль искусства изречения мудрецов, никто из них никогда не имел в виду отменить ценность искусства как таковую. Это очень важно понимать. Тора, например, даже до мелочей доходила, хотя, может быть, где-то не мелочь, Тора, например, заповедовала оставлять вокруг города свободную площадь, чтобы город красиво выглядел. Потом эта свободная площадь там красиво чем-нибудь засаживалась какими-то деревцами. Тора хвалила наших праматерей за их красоту. Мудрецы прославляли красоту первого человека, красоту патриархов, красоту... И даже плакали о красоте, которая утеряна безвозвратно в связи с Раби Йохананом, в связи с Раби Элиезером. Установили, как уже понятно, установили благословение на красивые и приятные вещи. Любое красивое даже животное, любого красивого человека ты видишь, ты говоришь благословение. Этот закон есть и в Шулхан Арухе. Здесь везде имеется в виду какая-то вот такая особенная красота. Еще если вспомнить, что душу мужчины, это высказывание часто цитируют, душу мужчины радуют красивые вещи, красивая квартира, красивая жена. Действительно, красота радует. Еще как. Когда мы определяем отношение иудаизма ко всему прекрасному, стоит использовать здесь, стоит процитировать слова Вильнского Гаона, который, когда объяснял словосочетание «обманчива красота», что значит «обманчива»? Он говорил, что красота похожа на ноль. Ноль – это цифра, но у этой цифры нет никакой самостоятельной ценности. И когда ноль соединяется с любой другой цифрой, он ее как бы приумножает. Вот так же и красота. Сама по себе, просто вообще в отрыве от чего бы то ни было, сама по себе она ценности не имеет. Возможно, мы даже ее не оценили бы ни глазами, ни ушами. Но когда она присоединяется к другим хорошим качествам, она вносит в них очень значительное добавление. Мало того, что у нее нет никакой собственной ценности, она еще воспринимается часто как недостаток, как нечто ущербное. Если женщина, например, красивая, женщина красивая, но она безрассудная или она жестокая, то красота эта не оттеняет безрассудность и жестокость, а наоборот, она как бы делает ее еще более жестокой во многих глазах. Ну, и это не просто так. Грех Адама произошел, мы знаем, недавно об этом читали, он произошел вследствие ошибочного увлечения красотой. Увидела женщина, что хорошо дерево для еды и вожделенно для глаз. Вот это вожделение для глаз это опасная вещь. Это опасная вещь, потому что надо вспомнить здесь сентенцию, которая говорит, что, которая излагает всю природу совершения греха в трех этапах. Сначала человек видит, потом человек хочет, а потом человек изыскивает технические средства для того, чтобы получить то, что он сначала увидел. Значит, получается, видеть опаснее всего. Конечно, поэтому не зря есть определенные установления, на что следует смотреть, на что не следует смотреть. Почему? Потому что мудрецы очень хорошо понимали человеческую природу. Они понимали, человеческая природа, она, хочется сказать, что-то возвышенное, но если мы говорим о природе совершения грехов, то здесь не совсем все возвышено. Здесь все укладывается в пословицу «коготок увяз, все пички пропасть». А коготок увязает тогда, когда человек смотрит. И когда он смотрит, ему часто очень кажется, он часто это вожделеет. Он часто сразу этого не видел бы, не хотел бы. А тут он хочет, потом он начинает об этом думать, и думать неотступно. Потом он начинает, помимо размышлений, говорить себе, как же сделать так, чтобы это действительно было моим. И, наконец, изыскивает какие-то средства и приобретает то, что, может быть, ему совершенно не нужно. И чем больше вещь становится духовной, тем более она красива. Чем дальше она от духовности, тем ее красота, она обманчивее и обманчивее, в конце концов, она превращается в ноль. Вот, например, про Иерусалим, знаменитый город, сказано в псалмах: «Прекрасна высота, радость всей земли, гора Цион, на краю северной стороны город царя великого. От Циона совершенство красоты явился Бог». Там Мецудат Давид поясняет эту фразу: «От Циона, от всего красивого, собранного в Ционе». Есть человеческая красота, красота духовного человека. Есть царица Эстер, мудрецы говорили, что она была зеленовата. То есть зеленовата, наверное, надо понимать, что эстетической красоты, красоты в эстетическом плане ей не доставало, но поскольку ее словно пронизывало милосердие, она со всеми могла найти общий язык, то всем она казалась, как ни странно, да? Всем она казалась и красивой, и миловидной. Вот это и есть духовная красота в чистом виде. Это и есть духовная красота в чистом виде. Внешне это, может быть, не проявляется, но в духовной сфере люди же взаимодействуют не через внешнее, не только через внешнее, а через духовный импульс. Вот когда это присоединяется к духовному импульсу, тогда это действительно становится более красивым. Чтобы уже более точно говорить о занятиях искусством, написано у нас, что занятие искусством, тяга заниматься искусством, то есть тяга, представляя себе определенную красоту, какую я ее вижу в мире, в каком-то творческом, каким-то творчеством это реализовать, это проистекает тоже из высокого очень понятия, из сферы, которая называется Тиферет. Она является основой, Тиферет такая вот великолепие, переводится как великолепие. Это основа мира во всем, что касается чувства эстетики, чувства прекрасного, что, в принципе, укоренено в природе человека, иначе нас бы не тянуло этим заниматься. Надо ли заниматься развитием искусства? Вот религиозные люди писали следующее, и это я должен процитировать, чтобы прямо вот доктор у нас, доктор Натан Беренбойм, он в свое время заложил основу движения Алим, так и представителей среды, совершающих Алию. Эти представители, совершающие Илью, они страстно хотели достичь духовного совершенства. И он там писал для них в основном, чтобы подняться, чтобы сделать реальную, настоящую Алию, мы должны следовать стандартам красоты, милосердия, следовать за чистотой и используя все, что нам дано. Все, что мы в силах использовать, не выходя за рамки разума и милосердия, и не выходя за рамки скромности. Рав Блох, у него есть книга «Шурей Даат». Он в способности человека видеть прекрасно и чувствовать прекрасно, он видит вообще признак человеческого величия. И пишет, что человек должен использовать все таланты, дарованные ему Богом. А если не будет использовать, то многое потеряет из собственного совершенства. То есть, уже этого достаточно, чтобы понять, что развивать талант в сфере искусства можно и нужно. Почему? Потому что, еще раз, потому что это приводит человека к более полному знанию Бога. Вот один тоже из лидеров еврейского народа, он несколько поколений назад говорил, что религиозные размышления над природой, они что из себя представляют? Здесь уже можно сделать акцент. Религиозные размышления над природой. Что это такое? Это прежде всего эстетический взгляд на предмет. Эстетический. Поскольку пробуждает во внутреннем мире человека чувство, что в мире властвует порядок и красота. Из этого человек делает вывод о связи этого прекрасного упорядоченного мира с тем, кто порядок устанавливает. кто является хозяином мудрости, вложенной в мир и так далее. Есть мудрецы, которые говорят об этом более подробно. Всегда красиво то, в чем выявляется связь с Богом. Писали религиозные люди, то, с чего мы начали наш разговор, нет объективного общепринятого критерия красоты. Чувства людей не одинаковые. То, что красиво в глазах одного, в глазах другого, в плане красоты не имеет никакого смысла. Но всех людей объединяет одно. Чувство красоты природы в тех местах, где, особенно в тех местах, почему люди, любящие путешествовать, они именно часто в такие места и стремятся. Особенно в тех местах, где мир словно остался таким, каким был в самом начале творения. У нас у любого дыхание захватывает, когда мы видим, когда мы посещаем такие уголки. Когда мы добираемся до Гранд Каньона, или когда мы там заходим в дебри какого-то леса, или когда мы наблюдаем за водой горных озер. Такое ощущение во многих уголках этих, что мы находимся сейчас в мире только-только-только сотворенном. И все поражаются этой красоте. И величию гор высоких, и огромному морю. Почему? Потому что они выглядят первозданно. А выглядя первозданно, они наводят на мысли о том, кто это все сотворил. Это на самом деле естественное объяснение, почему нас тянет туда. И почему всегда хочется смотреть на такие вещи. Естественное объяснение. Все, что видится нашим глазам, как будто бы вышедшее из высших рук, из рук Творца, сразу рождает ответный отклик в той части нашей души, которая тоже божественна. Оно пробуждает ощущение духовной близости. Мы называем это чувство прекрасного. Если бы можно было... Вот люди спрашивают, а можно объективно устанавливать, что красиво, что некрасиво? Допустим, можно было, хотя очень сомнительно, как бы это все выглядело. Но даже если бы можно было устанавливать объективный эталон красоты, что красиво, что убого, такого объединяющего чувства у людей, наверное, бы не было. Хорошо, но почему тогда, если чувство это является сугубо субъективным, относительно природы у людей нет разных ощущений? Факт состоит в том, что люди разных культур, представители разных стран, разных направлений, они выросли в разном окружении, у них у всех разное воспитание. Им всем знакомо чувство прекрасного, и часто, практически всегда, это чувство прекрасного приходит через созерцание картин природы. И не просто созерцание, а мы переносим картины природы на полотна, мы переносим их в литературное описание, мы воспеваем их, если мы музыканты, и так далее. Это ведь очень сильное ощущение. Это ощущение, оно настолько сильное, что оно, как вот у нас говорится, какой-то сложный стих часто требует «объясни меня». Вот то же самое, такое ощущение, оно часто требует «объясни меня». Как его объяснить? Как объяснить то, что всех тянет смотреть на такие завораживающие картины? Так и объясняется. Там действительно виден Бог. Там действительно видно творение во всей его полноте. Насколько человек может возвыситься, задействовав в себе чувство прекрасное, об этом даже, наверное, не нужно говорить. Есть даже очень печальные страницы, о которых, наверное, мы бы подумали, что эти люди об этом не думали. Речь идет о людях во время войны. И если бы, например, тот же Виктор Франкль не написал это в своей книге, не помню в какой, или «Человек в поисках смысла», или там у него есть несколько книг, где он описывает свой опыт, или «Психолог в концлагере», у него есть несколько книг, где он описывает весь свой главный психологический опыт, он приобрел в Аушвице, где был до 44 года. Вот у него он говорит, что когда тяготы заключенного в этом лагере возрастали неимоверно, когда его уже больше ничего не ободряло, каким-то парадоксальным образом возрастала тяга к прекрасному. Они могли через вот эти маленькие зарешеченные окошечки в поездах, как он пишет, мы могли... Вагоны для перевозки, понятно, в каких условиях там находились люди. Он пишет, мы могли неотрывно смотреть на горы Зальцбурга, на то, как солнце садится за эти горы. И если бы там кто-то со стороны видел наши лица при таком перемещении из Аушвица в баварский лагерь или еще куда-то, то он бы никогда не поверил, видящий нас человек, что он видит людей, которых увозят фактически от всякой жизни, от всякой надежды на жизнь, на свободу. Но, может быть, именно благодаря этому пленные, они заставляли себя, у них не было другого выхода, с одной стороны, с другой стороны, их это тянуло так же, как тянет свободного человека. Они шли вслед за красотой природы. И пишет сам Виктор Франкль, он говорит, что в стуже лагеря иногда бывало так, что заключенный обращал внимание другого заключенного на красивый вид солнца, который садился за деревья баварских лесов. Или когда... И они молчали, не в силах даже ничего сказать. Возрастало чувство красоты всего вокруг. И друг другу они, конечно, говорили, каким же прекрасным может быть этот мир и почему в этом мире происходит то, что происходит. Многие мудрецы, многие раввины писали об этом в книгах, в главных трудах, например, рав Шломо Вольбе, он пишет в своей книге «Полейшу», что удовольствие, которое человек получает, наблюдая картину мира природы, оно связано с Творцом и оно связано с признательностью ему. Давайте попытаемся, он говорит, взглянуть на мир глазами религиозного человека. Все, на что он обращает взгляд, все в мире, от чего он получает удовольствие, он ощущает это так, словно Всевышний дает ему подарок. Ну, это действительно, религиозные люди так это ощущают. Каждый цветок, всякая звезда, любой плод, любой вид, открывающийся перед ним, открывают глубину связи с тем, кто это все сотворил. И еще есть кое-что во взгляде верующего человека на мир. Творение для него, то есть весь мир вокруг него, никогда не покроется ржавчиной, никогда не надоест, никогда его не будет тянуть, сказать, а, все, что происходит вокруг, все ерунда, солнце всходит и заходит, нет в жизни счастья и так далее. Я действую в силу привычки. Нет, такого не будет никогда, именно потому, что каждый день он смотрит на пробуждающийся мир или на мир в свете заката, как на по-прежнему создающийся мир Богом и уходящий на ночь поспать, отдохнуть, чтобы на следующее утро снова возродиться. Это эстетическое чувство. И является оно уделом только человека. Волк, глядя на Луну, или собака, глядя на Луну, они, мы знаем, они будут выть, но является ли в их глазах созерцание Луны созерцанием какой-то природной красоты? Скорее всего, нет, конечно. А это прекрасное творческое начало внутри любого человека. То есть с помощью искусства мы можем проникнуть как в области очень высокие, очень духовные, так, как уже было сказано в самом начале, искусство может нас увести далеко, далеко не туда. Оно может увести нас в сферу соблазнов, как раз таки в сферу, где мы можем считать, что мир, зачем я в этот мир явился, кому я нужен, весь этот мир ни для чего, этот мир меня не любит, меня никто не принимает и так далее. Кидаться в какие-то экспериментальные, экстремальные формы своего бытия. А если это человек искусства, очень часто, очень-очень-очень часто, когда человек занимается искусством и не отдает себе отчета в том, что жизнь его складывается, например, неправильно, или, например, в сфере искусства он делает вещи, противоречащие
Я вижу, что у нас связь прервалась. Рав Михаил, вы нас слышите? Просто у вас исчез звук, исчезло изображение.
Сейчас, секунду. Сейчас восстановим изображение.
Да, сейчас видно, слышно.
Слышно, видно. Очень хорошо. Да, это не ваши помехи, потому что мобильная связь. Вот, короче говоря, когда человек себя оправдывает, уже уйдя от, допустим, от всего заповеданного, занимаясь искусством и только искусством, как часто он себе говорит, вот сам тот факт, что это искусство, и, соответственно, оно дает мне оправдание, дает мне прерогативу, карт-бланш, как бы в качестве фигового листа это все используется, чтобы скрыть отрицательные моменты в себе ли самом, или в своем мироощущении, или в своем нежелании правильно жить и так далее. Кроме того, кроме опасения, что с помощью искусства мы можем проникнуть в совершенно запретные области. Понятно, что радуют красивые вещи душу мужчин, если мы берем этот отрывок. Но точно так же они могут и разрушать душу мужчин. Все зависит от того, как подходить к этому, как реагировать на это. Радует душу, выражение тоже. Можно про него сказать, что оно амбивалентное. С одной стороны, оно раскрывает твое сердце навстречу прекрасному, с другой стороны, оно может раскрыть твое сердце навстречу всяким страстям, бушующим в этом мире и так далее. Портреты, картины, вот по поводу картин, если повезет, будем говорить отдельно, но сказали уже про них, что картины, изображающие животных или людей, воплощающие в себе память об их делах, например, войны царские, завоевания, некоторые не советовали на них смотреть. Ну, еще раз, вспоминаем, что было сказано в самом начале. Мы не ждем от того, что религиозные люди очертя голову, бросятся разделять стандарты того искусства, которое разделяют люди сегодня. Этого мы ждать не можем, точно так же, как люди, не имеющие связи с Торой или с религией, вдруг они, у них какой-то пунктик, что-то щелкнут в голове, они себе скажут, давайте будем по кошерным стандартам строить наше искусство. Здесь действительно, здесь вот, что называется, два мира. Но тем не менее, если мы находимся с вами в мире того искусства, которое должно правильно будить душу, то на изображение, пробуждающее ненужные страсти и ненужные мысли, некоторые мудрецы, да что же там говорить, подавляющая их часть, советовали не смотреть. То, что, чем увлекается сердце человека, можно сказать, что оно составляет на данный момент суть самого человека. Человек вещь в этом смысле, человек объект в этом смысле очень слабый. Его увлекать, особенно когда на полную силу задействовано воображение, он ветром колеблемый лист, как мы говорили недавно в молитвах на Йом-Кипур, облачко пролетающее и так далее. То есть он в этом плане, в плане образов, которые может породить для него его собственное воображение, очень легок. Он может увлекаться и облачком лететь то в одну сторону, то в другую. Поэтому очень осторожно с помощью средств, видов и форм искусства надо, если надо, обращать его сердце к правильному, чтобы сделать так, чтобы его сердце не обратилось к пустякам, чтобы не отвлекало его от нужных вещей. Если говорить более конкретно и перейти уже к конкретным видам и формам искусства и начать, допустим, с литературы. Вот смотрите, еще раз, мы помним, что два лагеря, с одной стороны, но с другой стороны они пересекаются. Литература – это сильнейший способ самовыражения. Всегда, и все знают, что влияние литературы, оно очень велико. Диктаторы разнообразные, властители, они всегда опасались писателей, репортеров, потому что видели в них большую силу, видели в них властителей Думы, стремились законтачить с ними, заставить быть на их стороне, потому что чтение хороших книг, хороших историй увлекает много людей. Через хорошую книгу, через хорошую историю можно завладеть большим количеством умов. И именно потому, что можно завладеть большим количеством умов, здесь надо вести себя очень осторожно. Это сильнейший способ воздействия. Что мы читаем в Шулхан Арухе? Притчи и творения с художественным словом, повествующие о будничных вещах словами, разжигающими страсть, такие как книга Амнуэля, книги с описанием войн, не читают в шаббат. И даже в будни не надо. Потому что это словно участие в сборище насмешников. Это нарушение того, о чем сказано «не обращайтесь к идолам». Здесь фраза «не обращайтесь к идолам» подразумевает, что не надо пичкать себя, погружаться самому в ту сферу, которая из мыслей уводит Бога. И тем более это касается, конечно, вещей, которые разжигают страсть. Ответственность лежит на том, кто пишет. Ответственность лежит на том, кто переводит. Ответственность лежит на том, кто печатает, потому что напечатал и выпустил. Если бы ты не напечатал и не выпустил, ты бы не совратил, может быть, многих людей. Не ввел бы их в заблуждение. Это относится, то есть, короче говоря, суровый этот закон относится и к продавцам, и даже к хранителям книг, которые могут увести Бога из мыслей, могут привести человека к совершенно не той жизни, могут привести к тому, что он будет совершенно все забудет и даже самого себя некоторым образом забудет. Приводится здесь пример книги Амнуэля. Ну, этот Амнуэль персона известна, о нем можно даже в Википедии обширную информацию прочитать. Это был такой вот такой человек, который писал у некоторых они как по типу таких записных книжек, излагал там свою биографию. Это, выражаясь нашим языком, это такой как сборник эссе, похожий по стилю на, как она называется на арабском, похожим по стилю на макамы. Макамы — это такая рифмованная проза. Была литературная форма, которая сочетала в себе прозу в рифмах и стихах. И этот Амнуэль и его книга, упомянутая в Шулхан Арухе здесь сейчас, она, мудрецы видели в ней вещи, пробуждающие страсть, пробуждающие хэши. Поэтому не рекомендовали ее читать. С другой стороны, Хофец Хаим, например, писал. И Сефер Юхсин, ну, мы говорим о наших книгах, потому что странно было бы ожидать от Хофец Хаима, чтобы он рекомендовал читать Льва Толстого или Федора Михайловича нашего Достоевского, в кавычках нашего. Он пишет, Хофец Хаим писал, что Иосиф Флавий, Сефер Юхасин, Хроника лет раби Иуды Коэна, Шевит Иуда, это все разрешено. Он имел, какие книги здесь берутся? Книги, которые приводят именно, учат правильной этике и правильному трепету. Потому что вещь это очень тонкая. Образность уводит нас очень часто не туда. Книги, которые подогревают уведение не туда, ну, Шулхан Арух и еврейское законодательство это не приветствуют. То, что мы пропитаны, допустим, говоря условно, то, что мы пропитаны Достоевским, Толстым, Пушкиным, Лермонтом и далее по списку, с одной стороны, это неплохо, потому что они часто учат именно тому, о чем вот здесь говорится. С другой стороны, часто они учат прямо противоположному. Они сами часто были люди полярные, поэтому вот мы оперируем в костную гриву изречением Достоевского, что красота спасет мир. Это неправильно. Мы только что посмотрели, что означает красота у нас, в нашей традиции, сама по себе, без сочетания с духом, она мир не спасет. Где у Достоевского об этом? И я понимаю, что поскольку мы здесь часто встречаемся по обе стороны зума, мы встречаемся часто с разными совершенно убеждениями. Есть конкретное отличие святой книги от книги не святой. И с этим отличием вы должны согласиться. Книга, которая не кодыш, которая не входит в Танах, не входит в канон книг нашего, будем так говорить, мейнстрима, она же написана человеком. И с этим все согласятся. Гениальным человеком, великим человеком, но человеком. Книга, написанная человеком, совершенно свободна. И не может быть никак иначе. Она может хранить внутри себя, внутри разработки сюжета, внутри того, что хотел сказать автор. А если автор ничего не хотел сказать, то еще может быть проблемней. Она хранит внутри себя собственный человеческий просчет. Неправильные взгляды на жизнь. Просто потому, что написал человек. Написал так, как он чувствовал, написал так, как ему казалось правильным. И мы, люди, которые прочитали заблуждение, не поняли, что это авторское заблуждение, подумали, что это максима на века, истина на века. А на самом деле это проблема. И если мы хотим понять истину, то мы не можем с этим не считаться. Книга, написанная нерелигиозным и, скажем, не в рамках нашей традиции написанная книга, она по определению написана раз человеком, то она хранит в себе все человеческие недостатки. Раз уж мы, кстати, коснулись Флавия, то к Флавию отношение двойственное. Немножко такой отход в сторону, очень маленький. К Флавию отношение двойственное, имеется в виду, что в тех отрывках, где высказанное им противоречит тезисам мудрецам из устной Торы, мы не воспринимаем Флавия. А там, где то, что он пишет, не противоречит высказываниям из устной Торы, мы Флавия, вот видите, как Хофец Хаим советует, и читаем, и учимся от него, потому что самый позыв его писать, вот месседж, который он нес, он был месседж благородный. Его конечно, называют великим предателем. Но он отстаивал иудейские древности, иудейские ценности. А книги по истории особенно нужно в них углубиться, потому что правильно написанные, они раскрывают, они показывают, как Бог открывается в мире. А размышления о мире, они всегда заповеданы. И, кстати, изучение истории – это тоже заповеданная вещь, это заповедь. Помни о днях всех поколений. Эта заповедь содержится в книге Дворим. Рассказы о великих людях из народа, они, конечно, в глазах праведников всегда высоко ценились, потому что очень важна же методика воспитания человека и так далее. Но и здесь надо быть осторожными, и даже с точки зрения религиозной литературы. Почему? Потому что часто книги эти написаны так, особенно для детей, что дети могут подумать, рассказы о праведниках, да? Дети могут подумать, что ну, настолько чудеса чудесные происходили чуть ли не от самого рождения этого человека, что праведники – это такие люди, которые вылеплены из совершенно другого теста. Мы до них никогда не допрыгнем. С одной стороны, это не очень правильно. С другой стороны, рассказы о праведниках – это рассказы о праведниках. И именно поэтому писатель, который пишет такие рассказы, он должен проконсультироваться, как правильно подавать материал. Не все так просто. Талантливые литераторы особенно должны выяснить для себя, какие приемы использовать, чтобы привлечь людей, может быть, даже далеких от Торы. Я вспоминаю историю, я не помню, кто рассказал об этом. Папа после совершеннолетия дочери решил познакомить дочь с жемчужинами мировой литературы. Религиозный папа, религиозную дочку. И дал ей почитать роман «Граф Монте-Кристо». Приключения и так далее. Дочка вернула ему эту книгу. Я не помню, то ли прочитав до конца, то ли нет, и сказала: «Как же, пап, как же это может быть, что весь роман посвящен мести?» Видите, что она вычитала? Мы читаем про Эдмода Дантеса «Головокружительные приключения, немыслимое спасение». Вместе с ним ждем, как он придет и будет всем мстить. А тут, и это совершенно логично, приключения приключениями. Но месседж книги она уловила абсолютно точно. Вся книга посвящена мести. И Дюма, который писал это, ориентируясь на полицейскую хронику, в полицейскую хронику эта история тоже угодила, потому что отомстить получилось, именно отомстить. Вся книга посвящена, то есть главная направляющая сила книги – месть. То, что не только что не заповедано. Это вещь, в согласии с этим нельзя строить жизнь. А граф Монте-Кристо именно так свою жизнь после освобождения и построил. Кто об этом говорит, акцентируя вопрос на месте, о том, что это не согласуется с заповедями и так далее? Кто будет акцентировать вопрос, что эта книга уводит в неправильном направлении, когда нам кажется, это приключенческая литература, это канон, сколько поколений зачитываются этим. И тем не менее, про очень многие книги можно сказать, что они уводят не туда, несмотря на, извините, такой зубодробительный сюжет. Они являются показателем того, как не надо, а поданы так, что надо. И человеку хочется жить именно так. И в детстве играться именно так, как живут литературные герои, которые мы с детства же и впитываем. Это опасно. Вот об этом-то и идет речь. Каждый, у кого есть талант писателя или оратора, и он, это с одной стороны, со стороны графа Монте-Кристо и подобных вещей. С другой стороны, каждый, у кого есть талант писателя или оратора, и он не использует его, чтобы писать или говорить с людьми, показывает тем самым, что у него не хватает силы и смелости действовать, используя свои таланты во имя святой цели. И он отвечает за то, что может упустить нечто важное, не использовав свой талант. Лежит на тебе обязанность действовать, используя все силы и все таланты. Раз мы говорим о литературе и о чтении, Рамбам предостерегал, он говорил, что надо очень хорошенько взвесить свои мысли, прежде чем они выльются в слова. Более того, необходимо взвешивать, стоит ли писать то, что ты очень сильно хочешь сейчас сказать? Стоит ли вот, чтобы это оставалось в напечатанном виде? Это же книга, это такая вещь, которая попадет в руки очень многих людей. Она останется на долгое время. Влияние ее будет очень велико. Очень велико. Если мы берем вещь такую не вечную, не книгу, а, скажем, чтение газет, их не советовали читать в шаббат, просто потому что не нужно читать их в шаббат, писали законы учителя. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в будние дни можно. Но можно, да, тогда, когда в газетах не печатают, скажем, откровенные ереси или не помещают материалы, которые могут нанести духовный ущерб. А также, если материалы этой газеты абсолютно бесстыдны. Вы можете представить себе ситуацию, когда Хофец Хаим, даже говорить об этом не хочется, чтобы неправильное воображение не пробудило. Хофец Хаим мог взять в руки какой-то глянец. Но это же смешно, об этом даже говорить нечего. Это совершенно... совершенно не укладывается ни на одну чашу весов. Материалы, которые могут нанести духовный ущерб. Духовный ущерб, о котором надо заботиться. Теперь представьте, какого рода материалами окружены мы все сегодня. И еще раз, тем более, если это материалы откровенно бесстыдны. Люди читают газеты, испытывая необходимость найти работу, чтобы знать, что происходит вокруг. Знать, что нужно, что будет нужно завтра, например, в какую организацию пойти, если завтра грядут такие-то или другие экономические изменения. Может быть, для того, чтобы проанализировать в умной газете, проанализировать какое-то событие в свете Торы. На здоровье, но если чтение преследует другие цели, это, будем так говорить, проблематично. Проблематично. Дальше у нас идут танцы. Дальше у нас идет рисование, дальше у нас идут спектакли, представления и выставки. Но еще раз, если вы хотите, это очень обширная тема, мы можем оставить это на следующий раз. Пусть у нас будет путеводитель Торы по миру искусства номер 2. Я вижу сейчас просто у нас уже не осталось никакого времени. И, короче говоря, осталось еще очень много чего сказать. По этому поводу все зависит от ваших пожеланий. Я не знаю, если какие-то вопросы, если у меня еще есть время ответить на них, я отвечу. Я просто смотрю, и уже 22:04. Как у вас?
Ну, в принципе, наше время подошло к концу. Есть еще здесь у нас вопрос, поэтому я думаю, что нам нужно заканчивать его.
Давайте. Хорошо. И заканчивать, но если будет настроение и как бы... у слушателей, мы продолжим, потому что надо именно по типам, по видам, по формам искусства пройтись и посмотреть, что у нас все-таки с заповедями, связанными с изображением. Я не хочу сказать, что все художники, но даже не художнику кое-какие вещи изображать проблематично. Это наша Аллаха. Вот. А сборников и, так сказать, по этому поводу справочников таких немного. Хорошо?
Да, спасибо большое. Я озвучу вопрос, который к нам пришел в чат. Если человек очень талантливо рисует или играет на музыкальных инструментах, а если ничего из этого мы не возьмем с собой, Всевышнему это не ценно, для чего Всевышний дает этот талант, если он бесполезен?
Я бы не сказал, что он бесполезен. Он дает этот талант для того, чтобы здесь мы с его помощью утончали свою душу. Я, когда говорю про бесполезность, обратите внимание, это очень важно. Когда я говорю про бесполезность, я говорил, что продукты, которые мы порождаем вот в таких формах искусства, музыкальные произведения или литературные, неважно что, вы сами дополните этот ряд, их плоды как плоды, то есть те эффекты, которые они оказывают, они останутся в этом мире, они останутся здесь. Мы как личности с их помощью можем стать еще как бы только тоньше душой. Тоньше. Для этого, в принципе, оно нам и дано. Утончить душу свою, утончить еще лучше, еще упорядоченнее, организовать внутренний мир, сделать его более восприимчивым, сделать его более, его поставить на контроль во всем, что связано с работой собственного воображения, чтобы оно не было диким, чтобы оно не тянуло нас непонятно в какую сторону. Вот, и понятно воздействовать на других, но опять-таки воздействовать на других как? Всему этому было посвящено наше занятие. Правильно воздействовать. Когда же мы этот мир покидаем, то мы все-таки уносим с собой наши духовные плоды жизни. То есть то, что мы смогли сделать в сфере духа. И, конечно, в сферу духа попадает, если мы хорошо воздействовали своим искусством на окружающих. Но я имел в виду, что сами вот эти субъективные вещи, связанные с восприятием искусства, с творчеством, с тем, что мы делаем, они все-таки, мы не можем оправдаться с их помощью. Не они нас оправдывают. Не они, например, будут защитниками человека и говорить на суде, что, значит, человек стал более бескорыстным из-за того, что написал такой-то и такой литературный признак. Наоборот, мы часто являемся свидетелями того, что талант отдельно, а черты характера отдельно. И совершенно мерзкий человек может быть очень крупным и талантливым творцом. Одно другому не мешает. И его крупное талантливое творение, вопрос, где и в чем оно крупное, второй вопрос, как и на кого оно повлияет, и третий вопрос, который не вопрос, а в принципе утверждение, оно его не спасет, потому что он так и остался мерзким и закончил эту жизнь именно в таком состоянии духа, неисправленном. Так, наверное.
Спасибо большое. И еще просят уточнить, что значит утончить душу, сделать ее более восприимчивой к духовности.
Да, именно так. Потому что именно поскольку духовность, она невидима, и неощупываема, и не раскрашиваема, и не взвешиваема, в отличие от материальности, тем, что мы более воспринимаем ее, мы обязаны музыке, мы обязаны стихам, мы обязаны определенному взгляду на жизнь, который воспитывает эти формы искусства. Искусство очень полезно, с одной стороны. С другой стороны, как мы говорили, оно может увести не туда. И обязательно надо им заниматься, если есть талант. Вот была основная идея. Даже несколько цитат важных я привел. Обязательно нужно заниматься им, если есть талант. И ни в коем случае не зарывать талант в землю. Это совершенно, как раз это совершенно не еврейская позиция.